Тема, которую мы с вами сегодня продолжаем исследовать, как вы помните, называется «Как находить общий язык». Ну, прежде чем мы продолжим сейчас исследовать эту тему, я хотел бы задать такой вопрос вам всем. А зачем находить нам общий язык? Ну, что нам это дает, находить общий язык? Вы все знаете, да, что когда люди умеют ладить, умеют находить общий язык, они, ну, как бы будем говорить, друг друга делают счастливым, потому что человек – существо общественное. И как мы с вами говорили, когда Бог сотворил Адама, то Он сказал такие слова: «Нехорошо быть человеку одному». Радость человека заключается в том, когда он общается с кем-то подобным себе. Радость от того, что он находит общий язык. Радость от того, что я кому-то что-то сделал доброе, и тот человек тоже добром ответил мне. И мы таким образом умножаем радость, умножаем любовь, умножаем мир, умножаем чувство удовлетворения от жизни. То есть мы творим добро кому-то, да, и кто-то нам. И это приумножает ощущение счастья. Мы с вами говорили прошлые разы о том, что грех, который живет в человеке, именно он является причиной, почему мы не можем найти общий язык друг с другом. И я вам говорил, и сейчас хочу повторить, не вообще грех, ну, как мы привыкли, там, пьянство, там, воровство, убийство, а грехи, которые являются производными от главного, самого главного греха, который разделяет людей. И этот грех, как вы помните, называется гордость. Гордыня, о которой Господь говорит, что я ее ненавижу. Что такое гордыня? Это высокомнение, человек высокого мнения о себе, да? Человек с пренебрежением относится к другим. Человек, для которого мнение другого человека не является мнением, на которое стоит обращать свое внимание, да? Человек, который может унизить, оскорбить, проявить брезгливость по отношению к другому человеку или людям, да? Вы вот обратите внимание, гордыня в своей основе имеет, вот будем говорить, вот такой принцип, да? Я главный, я во главе, все для меня, все подо мною должно быть. И всеми должен я управлять. Эгоизм – это тоже себялюбие, это та же гордыня, когда я гребу под себя и считаю, что я живу для себя, и все должно так, как я люблю, так, как я понимаю, так, как мне нравится. Но вопрос в чем заключается? Вот кто-то мог бы сказать так, что, ну, Бог тоже получается, вот все из Него, им и к Нему, да, вот Ему надо молиться, Его надо слушать, вот Он тоже вроде бы гордый, да? Но вы обратите внимание, поклоняясь Богу, или когда Бог нам говорит, что вот так надо поступать, Он не делает это для того, чтобы получить что-либо. Ну, я имею в виду удовлетворение какого-то своего чувства, каких-то своих амбиций. Он это делает из любви к нам. Но почему мы ему должны как бы подчиниться? Да жизнь показывает, что мудрее нет. И исходя даже просто из принципа благоразумия, ну, чтобы мне было хорошо, вот нас много, все по-разному понимают, кто больше, кто меньше разбирается в жизни, а кто-то вообще очень хорошо разбирается, да? И этим кто-то является Бог. И мы, видя, насколько точно Он говорит, насколько точно все сбывается, понимаем, что Его совет – это не Его претензия, чтобы мы Ему поклонялись, как это есть у человека греховного и гордого. А Его совет – Это любовь ко мне, чтобы я вот так поступал, и мне было хорошо. За что мы любим Бога? И я вам скажу, его обвинить очень трудно, сказать, что он гордый, самолюбивый, хочет что-то такого, чего хочет сатана. Библия говорит, сына своего не пожалел. Гордый такие вещи не делает. То есть, он для нас является все и вся. Потому что действительно мудрость у него, знание у него и любовь у него. Все это есть, и все это нас привлекает к нему. Далее, вот говоря, как находить общий язык, я хотел бы задаться вопросом. А вот что нас потянуло к Богу, и что нас побудило находить общий язык с Богом? То есть, и слушать Его, повиноваться Ему, вот как Он нам говорит. Заметьте, не превозношение, не укор, не упрек, когда мы падаем, спотыкаемся, когда у нас не все получается в жизни, как хотелось бы, да? Вот мы делаем ошибку, мы обижаем кого-то, да? Мы себе глупости делаем. У него нет такого, что есть у человека. Вот ты такой рассякой, вот у тебя ума не хватает, вот у тебя, как говорится, шарики за ролики заскочили. Вот понимаете, да? Он, Бог милосерд. Может проявить милость, милое сердце по отношению к тому человеку, который по человеческим меркам, да, ну, не совсем, как говорится, гуманным, да, достоин упрека, унижения, оскорбления, отталкивания, да. Бог милосерд, Бог сострадателен. Обратите внимание, какие чувства, то есть проявление характера, то есть прямо противоположное гордыне. Милосердие, сострадание, любовь, самопожертвование. Живет Бог как бы не для себя, а для творения, как это, как живет мать, допустим, на земле ради детей. Ну, я беру, как говорится, идеальную мать, а не ту, которая иногда бывает, да? Так вот, смотрите, что нам помогает найти общий язык с Богом. Что нас влечет, что нас сближает, как не качество, прямо противоположное гордыне. Любовь, сострадание, милосердие, сочувствие, умение и желание понять нас, да, и протянуть руку не помощи, невзирая ни на что. Мы иногда этого недостойны. И заметьте, именно это нас располагает, это нас сближает с Богом. Конечно, тут нужно сделать оговорку, я тоже говорю, достаточно будем говорить идеально, да, как должно быть. И, ну, нас действительно это привлекает в Боге. Но когда нам кто-то объясняет, что мы по благодати спасаемся, да, и вот мы тогда уже не очень идем на контакт с Богом, иногда оправдываемся, иногда стихи перекручиваем, которые нам говорят, что нам надо что-то делать, да? И вот даже так скажу, что кое-кто на нас наводит порчу. Мы начинаем сидеть на собрании, лелеять надежду и мечтать о том, что мы уже спасены, да, практически на небе. И мы, видя любовь Божью, начинаем злоупотреблять другим и противиться Богу, когда Он нам что-то говорит. Противиться Писанию, ковыряться в нем, находить что-то не так, потому что оно идет против моего злого характера, против моих каких-то похотей, да, которые мне нравятся. Так вот, что хочу еще сказать. Чтобы находить общий язык, надо избавляться от гордыни во всех ее проявлениях. То есть все остальные пороки, обидчивость, это дочь гордыни, которая является матерью. Обидчивость, раздражительность, недовольство. Ну, вы поняли, да, я уже не говорю там, почему я краду? Потому что мне надо жить, а не тебе. Это та же самая гордыня, только в таком эгоистичном проявлении, да? Так вот, смотрите. Борьба с грехом – это основа для того, чтобы найти общий язык с людьми. Возьмите семью. Кто-то не хочет уступить. Раз, два, три, второй потом тоже начинает так же поступать. Все, смотрите, общего языка нет, началось разделение, посеялась вражда. Кто-то живет ради себя, кто-то кем-то хочет командовать, кто-то вечно какую-то подлость, ну, хитрость проявляет, ну, естественно, свою, для своей выгоды, да, противоположная сторона узнает, естественно, отвечает тем же самым. То есть грехи, о которых верующие привыкли говорить, что их победить нельзя, что без них невозможно, да, они разделяют человека и делают человека несчастным. Нравится нам или не нравится бороться с грехами, но я вам говорю, жизнь – это как факт, упрямый факт, который говорит, наши пороки, наш эгоизм, наша жадность, наша хитрость, наше пьянство, дебоши, оскорбления, унижения, обиды, не буду разговаривать с тобою. Все это разделяет нас, и не просто, ну взял бы, да, грех, разделил нас, да, и жили бы отдельно, но мирно, как бы, нет. Он сеет еще и вражду. Мы начинаем даже воевать. Я уж не говорю, что мы не только не находим общий язык, мы еще и начинаем воевать. То есть усугубляем ситуацию. Притчи, 18 глава, 25 стих, говорят, этот стих говорит такие слова. Кто хочет иметь друзей, а вы знаете, что иметь друзей без общего языка не получится, да. Кто хочет иметь друзей, кто хочет иметь жену, ну, я имею в виду такую близкую, родную, кто хочет иметь мужа, кто хочет иметь детей, да, тот, вы поняли, да, кто хочет иметь друзей, быть дружным с кем-то, чтобы между нами была любовь, согласие и дружба, смотрите, тот и сам должен быть дружелюбным, то есть должен любить дружбу. А что значит любить дружбу? Делать все то, что будет способствовать сближению. А я вам сказал, что грех, если его делать, да, он не сближает, а наоборот удаляет людей друг от друга, делает чужими и даже врагами. И дальше написано, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Брат имеется в виду по крови, действительно кровный родственник, а друг по крови со мною ничего не имеет общего, нет общих родителей. Но привязанность более, нежели у брата. Почему? А вот между братьями и сестрами в семье, между детьми, когда проявляется эгоизм, кто-то у кого-то украл, кто-то у кого-то без спроса что-то взял, да, а кто-то взял и обиделся в отместку, и поэтому, вот смотрите, вот живут в одной семье и чужие. И вечно ругаются, и вечно выясняют отношения. Почему? Каждый живет для себя, каждый эгоист. Родители их не воспитали, родители их в этом не пресекали. А вырастут, а поумнеют. И вот вырастут чужие. И я вам должен сказать, когда семьи нет, то нет и страны, нет нации. Это называется царство разделившееся, оно не устоит. Семья, которая не семья, где нет взаимопонимания, где нет общего языка, где нет слаженности, где нет дружелюбия, любви, где нет, это уже не семья. Малейшее что-то чуть не так, я буду говорить, даже родственные связи рвутся и рвутся навсегда. Сейчас я продолжу нашу тему, да, и сегодня предметом нашего исследования будет Ефесянам, послание Ефесянам, 4 глава, с 1 по 25 стихи. То есть вся глава. С чего хотел бы я начать разбор этой главы? Ну, тут вроде бы, знаете, как некоторые говорят, что тут речь идет о том, что вот церковь, там Бог послал одних апостолами, других пророками, да, вот церковь, вот мы должны быть в церкви, да. Можно и так толковать эту главу. Но я должен вам сказать, что здесь, в каждом стихе буквально, в каждом слове, есть заключенная очень полезная, разумная мысль, которая говорит о причинах того, сможем ли мы стать одним телом Христовым, то есть церковью, или не сможем. И здесь раскрывается не только как церковь создать, а как просто двум людям научиться настолько сблизиться, настолько сродниться, чтобы стать тоже двое, одна плоть. Не в смысле, как муж и жена, а чтобы душа в душу. Ведь и муж с женой должны жить как двое, одна плоть. То есть, другими словами, срастись, как сиамские близнецы, можно сказать, да? Войти друг в друга. И только тогда семья называется семьей, причем настоящей, да? Так вот, я говорю, что мы должны и в плане друг с другом, вот как с соседом, там, по работе с коллегой, да, или это в церкви. Большое сообщество начинается с маленькой ячейки либо семьи, либо дружбы двух людей. И эту главу мы будем рассматривать не только в плане, вот, как говорится, как найти общий язык для всей церкви, чтобы вся церковь была едина, а даже в таком разрезе будем рассматривать ее, как вообще найти общий язык между двумя людьми. Не будем, как говорится, в космос летать, приземлимся и будем решать эту проблему на уровне двух людей. Прочитаем эту главу. Я ее сначала всю прочитаю, потом будем уже по стихам рассматривать ее, исследовать. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает, как не то, что он не сходил прежде, и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший он же есть, и восшедший превыше небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Первое, что хотелось бы мне сказать вот после прочтения вот этой всей главы. Когда верующие говорят о том, что грех непобедим, что на земле мы не можем быть похожими на Христа, да, и используют некоторые стихи, типа «бедный я человек и нет праведного ни одного», да, то я хотел бы сказать, уже только в одной этой главе написано, что это возможно. Вот смотрите, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия», заметьте, «все придем в единство», то есть не будет никакого разнобоя, будет абсолютная гармония, как в нашем теле. Но это же с грехами невозможно. Значит, если придем, то грех должен быть побежден, да? И теперь смотрите, «все придем в единство веры и познания Сына Божия», и добавляю еще раз, или повторяю, «и все придем к», или «в мужа совершенного», «в меру полного возраста Христова». То есть, вы видите, да? Мы можем быть похожими на Христа. Далее смотрите слова. Значит, 21-22 стихи. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе». И дальше тире стоит, да, что значит «истина во Иисусе». Я хочу еще подчеркнуть, почему мы верим в Иисуса. Истина во Иисусе. Мы же говорим, что надо истину принимать, истину, как говорится, другим нести, да. Так вот смотрите, истина во Иисусе, а мы верим во Иисуса. И что это значит «истина во Иисусе»? Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Вот в чем истина. Истлевающего, то есть гниющего, разлагающегося в обольстительных похотях. Вы видите, да? Гниение, разложение происходит от инфекции, которая называется обольстительные, то есть обманчивые, соблазнительные похоти. Вот почему мы не должны жить по плоти, по чувствам? Почему чувства не должны управлять нами? Потому что мы человеки, разум должен управлять нами. Извините, мы не обезьяна, мы человек. Нам присущ вот интеллект Богом данный. У нас есть разум, и им надо пользоваться. И дальше смотрите, 24 стих. «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости». Задаю вопрос. Павел призывает облечься в нового человека, созданного по образцу, по Богу, по образу, по подобию Божию. Это на небе он умоляет нас там вот таким стать, или это здесь на земле в церкви? Я думаю, здесь комментарий излишний. «Умоляю вас сегодня», Павел начинает эту главу. Сегодня мы, ныне, сейчас, когда услышим глас его, не ожесточите сердец ваших, прислушайтесь, обратите внимание и поверьте, делайте, как вам говорят, у вас получится. Так вот, смотрите, одна глава, она прямо говорит о том, что не то, что это невозможно, да, победа над грехом и быть подобным Христу, а что это просто необходимо. Это обязанность каждого христианина. Ну, теперь начинаю как бы с первого стиха, исследование этой главы. Хочу обратить внимание ваше, что Павел пишет ефесянам, то есть церкви в городе Ефесе. То есть это верующие крещенные. И обратите внимание, с чего начинается глава. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания». Вы слышите? Умоляю. Почему Павел вынужден умолять? Умолять народ Божий, молиться как бы ему. Умоляю, прошу. Ну, сделайте вот так. Почему он умоляет? Да потому что не так поступают. Церковь есть, служители есть, проповеди говорятся, а народ недостойно поступает звания христианина. Когда нам говорят, что для того, чтобы найти общий язык, чтобы ладить друг с другом, то надо молиться Богу. Я говорю, видите, Павел молится не Богу, а нам. Когда мы говорим, что надо молиться Богу, чтобы Бог дал нам взаимопонимание, мы культурно, видите, с видом благочестия, мы, видите, как-никак Богу молимся, мы ему доверяем, мы вот такие вот молитвенники. Так вот я говорю, что когда мы говорим, что надо Богу молиться, чтобы он дал нам взаимопонимание и помог найти общий язык, мы культурненько себя снимаем одну обязанность, одну, ну, большую обязанность, что-то делать для того, чтобы мы нашли общий язык. И культурненько эту обязанность возлагаем на Бога. Ну, мы же ему молились. Ну, Бог не дал. Ну, так получается, кто виноват? Ну, кому молились и кто не дал. Красиво, культурно ушли от ответственности. Тогда я задаю вопрос, так кого на суде будем судить мы? Мы уже говорю. Все от Бога мы привыкли говорить, да, нас так научили. Если Бог не даст мира, то наши усилия бесполезны. Мы тоже так говорим, и приятно такое, вы знаете, говорить. Но Павел говорит, умоляю вас. Это от вас зависит. Если Павел умоляет нас, то это говорит о том, что это от нас зависит. Умоляю вас поступать достойно звания. Ведь мы же христиане, да? Мы называемся христианами, потому что мы веруем во Христа. Естественно, чтобы нас называли христианами, а не каким-то другим не очень приятным словом, да? Типа фарисеи. То нам нужно поступать достойно того, в кого мы уверовали. А теперь смотрите, что такое поступать достойно? Со всяким смиренно-мудрием. У нас вообще достойно, у верующих, мы так вот привыкли, вот мы достойны называться христианами. Почему? Хожу в собрание. Не пропускаю, это вообще, как говорится, большой плюс, да? В вечерях участвую, в многоомовениях, соблюдаю кто воскресенье, кто субботу, говорю на языках, в хоре пою, в оркестре церковном играю, там, ну, за кафедру выхожу, уж совсем, как говорится, заметьте, поступаю достойно. А вот Павел говорит, что такое поступать достойно. Это не только не краду, не убиваю, не прелюбодействую. Это тоже люди считают, что это достойно. Не краду, не пью, да? А Павел говорит, что в понятие, что такое достойное поведение, что такое недостойное, входит даже вот такое. И я вам должен сказать, что именно это, что сейчас мы будем читать, является одним из самых важных причин, почему мы либо разделяемся, либо если мы это устраняем, почему находим общий язык. Смотрите, поступать, умоляю вас, достойно звания. Так как надо поступать? Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Смотрите, какие качества. Все качества прямо противоположные гордыне. Смотрите, смиренно-мудрие. Мудрому человеку мудрости это свойственно, да, смирение. А смиренному свойственна мудрость. Вот на кого я презрю, помните, да? На кроткого, на смиренного, на трепещущего пред словом моим. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, дает мудрость, дает знание. Если человек смиренный, он обязательно будет мудрый. Ну, смиренный не в смысле глупый, вообще ни о чем не думает, вот просто такой вродился, как говорится, овощ, да? Смиренный получает всегда мудрость. А мудрый никогда не будет гордым, потому что он понимает, это величайшая глупость. Если я гордый, все знаю, все понимаю, а жизнь-то показывает, что я не все знаю и не все понимаю, то я никого не слушаю, никого не почитаю, никого не уважаю, над всеми превозношусь, всех унижаю и всех считаю, что они должны служить мне. О каком общем языке вот такой человек может молиться Богу и ожидать, что Бог ему что-то даст? Да Бог бы и дал, то только ты своей гордынью все расстроишь, все разрушишь до основания, а затем ничего не будет вообще. Пустыня будет. Так вот смотрите, Павел умоляет, смотрите, не Бога, чтобы он дал смиренно-мудрие, а умоляет верующих, чтобы они поступали смиренно-мудренно. Чтобы они проявляли смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Чтобы они снисходили друг к другу. У Христа это все есть. Он это все проявляет по отношению к нам, но мы не проявляем это по отношению друг к другу. Когда кто-то говорит, вот, Саша, там, хочу жениться, чтобы было взаимопонимание, хочу быть счастливым в браке, да, кого бы ты посоветовал? Я говорю, вы знаете, рецепты очень простые. Кроткого, молчаливого духа должна быть жена. Муж тоже должен быть невыступливый, хотя немножечко у него, как говорится, положение будет другое. Но это тоже человек должен быть смиренным и мудрым, умеющим, конечно, и в какой-то степени порядок, чтобы был в доме, да, умеющий поддерживать его, да, должен тоже обладать какими-то такими качествами управителя, да. Но это как необходимое в какой-то ситуации, а вообще по жизни тоже должен смиренным и мудрым быть, и кротким. Не выступливым, не горделивым, способным думать, быть тот, кто самокритичный, способный признать свою ошибку, принять мнение другого, если оно правильнее, и не считать себя униженным, что кто-то оказался мудрее меня. Вот секрет семейного счастья. Два гордых, два эгоистичных, два выступливых, два буйно помешанных, или тихо, но тоже помешанных, тоже, как говорится, есть такая категория людей. Никогда эти люди не будут иметь счастья в семье. Два эгоиста сходятся, она выходит замуж, потому что он ее должен содержать. Да извини, кому ты нужна такая красивая? Или он женится с целью, что у нее мама и папа бизнесмены большие, да, и у них большие деньги. И я, как говорится, хочу жениться, в смысле, на подсосе быть. Они будут финансировать, опять-таки, говорю, извините, вот он эгоизм. Да кому ты, парень или девушка, мужчина или женщина, такой понравишься? Да кто тебя долго будет терпеть, тем более, что люди тоже ж неверующие. Да даже если верующие ко мне присосутся, в смысле, на подсос, вот, типа, верующие должны помогать, в смысле, я кому-то, да, и вот он будет сидеть и не будет работать, я тоже, как говорится, кран перекрою. Без зла, но перекрою, я скажу, ты извини, пожалуйста. Мне кажется, что ты хорошо устроился. И когда человек говорит, вы верующие должны, я говорю, а, еще и в долги я влез, да? Кормил полгода и в долги влез? Так, поднимайся, пожалуйста. Дверь у нас там, закрывается с той стороны. Это я это говорю для того, чтобы вы поняли. Мы вправе это сказать, но без зла. Мы должны проявить все, чтобы человека приблизить. Но если он просто эгоистично относится и садится, как говорится, нам на шею, мы вправе спокойно садить его, и, как говорится, на все четыре стороны. Мир большой. Ищи свое счастье. Так вот смотрите, чтобы нам стать одним телом, чтобы нам найти общий язык, мы должны быть мудрыми и смиренными, и кроткими, невыступливыми. Если мы этому не научимся, если мы таковыми не станем кроткими и смиренными, то я вам скажу, с таких людей одного тела одной церкви никогда не получится. И Христа в этой церкви никогда не будет. Если мы такими не станем в семье, мы никогда не найдем общего языка. Даже если один такой, один станет таким, а другой будет всю жизнь выступливым, и ты ему хоть что хочешь, говори и объясняй, а он все равно, вот я родился такой, вот я в такой вере умру эгоистичной, да? То я вам должен сказать, то, что один будет смиренным и будет снисходить и долго терпеть, тот будет наглеть. Ну ладно, этот не даст повода для того, чтобы дрязги были, но и мира не будет никогда. Я это для того говорю, чтобы вы поняли, найти общий язык можно только с теми, кто обоюдно стремится к этому. И оба приходят к смиренномудрию, кротости и долготерпению. Оба учатся снисходить друг к другу. Заметьте, качество, как я сказал, прямо противоположное гордыне. Так вот, если мы смиренномудренные и кроткие, я сейчас не буду рассказывать, как это находить. Мы уже на эту тему ни разу, ни два говорили, да? Я просто говорю сейчас, что если мы этого не будем достигать, то есть, другими словами, мы сейчас опять возвращаемся на круги своя. Если грех не будет побежден, если от гордыни мы не избавимся, то не сможем мы проявить долготерпение. Взорвет меня мой, как говорится, любимый или любимая, мой друг или там единоверец, взорвет меня, и я взорвусь, разражусь тирадой какой-то не очень хорошей и скажу много нелестных слов, что еще более разделит нас. После этого не будет вообще никакого доверия, и после этого будет большое отчуждение. Теперь смотрите, значит, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Вот есть такое снисхождение барское, знаете, да? Ладно, ладно, я тебя прощаю, иди отсюда. Вот, ну, извините, я так демонстрирую вам, чтобы вы как бы поняли, что такое барское снисхождение. Это горделивое, это такое заносчивое. А тут вот написано, снисходя друг к другу любовью, а любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не ищет своего, да? Смотрите, любовью, сочувствием, снизойдите с любовью. Причем, смотрите, не то, что ты снисходи, а друг другу снисходите. Две стороны должны идти на сближение. Если одна идет на сближение, а другая все время отталкивается, то между ними всегда будет расстояние, разделяющее их. Дальше. Стараясь, обратите внимание, это кто должен стараться? Иисус Христос, да? Или Бог? Это людям Павел пишет, верующим, стараясь, вы должны стараться, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Смотрите, единство, единение и союз мира. Что обозначают эти слова? Мы должны стараться сохранить. Заметьте, это на нас возложено, а не на Иисуса. На Иисусе обязанность рассказать, что нам надо делать. Подсказать Духом Святым нам. А вот стараться сохранять должны мы. Что значит сохранять единство Духа? Здесь речь не идет о том, что вот Дух – это разум. В данном случае нет. Вот вы знаете такое выражение, я сейчас эти два слова, единство Духа, поменяю местами. Вот есть Дух единства, Дух взаимопонимания. Вы понимаете, о чем речь идет? Что такое Дух единства? Это не обязательно, что люди абсолютно одинаково думают, как говорится, под копирку, да? Нет, люди не могут абсолютно одинаково думать, вот ну как вот кто-то один, так вот все до единого. А что такое единство Духа? Чтобы не было в нашем духе желания что-то оспаривать, кому-то что-то доказывать, на чем-то своем настаивать, бороться, препираться и враждовать. Смотрите, стараясь сохранять единство Духа. То есть, как мы можем сохранить единство Духа? То есть, Дух – это настроение, оно должно быть не враждебное. И пусть мы по-разному понимаем какие-то вопросы, но если мною не управляет гордыня, и я не претендую, что должно быть только так, как я сказал, если я высказываю это в духе кротости и смирения, и простоты, говорю, вы знаете, у меня вот такая точка зрения. Я думаю вот сейчас потому, так вот именно, потому, потому и потому. Вот такие-то доводы, вот так и так я вижу написано. Ну, я понимаю, что может кто-то по-другому понимает. Пожалуйста, выскажитесь. Так вот, а кто-то говорит, а я вот так считаю. Ну и вот кто-то сказал так, кто-то так, кто-то так. Казалось бы, где единство? Единства нет. А здесь вот написано, но есть единство Духа. Настрой у всех правильный. Не возводить разные мнения в ранг борьбы, противоборства, вражды. Не доказывать, не настаивать, не препираться. Вот это называется сохранять единство Духа. То есть разные мнения, здесь нет ничего плохого. Плохое заключается в том, когда я доказываю, что мое мнение правильнее вашего. А оно может быть не таковым. Вот это плохо. Плохо, когда разномыслие переходит в споры, в разногласия, и в споры, и в борьбу. Вот это уже плохо. Теперь смотрите такая деталь. Стараясь сохранять единство Духа. Подчеркну вот это опять выражение «единство Духа». Помните, тема была даже такая «Не знаете, какого вы Духа?» Скажите, если мы не контролируем свой Дух, вот мы когда говорим, говорим слова, а мы не следим за тем, что нами движет, вот какие мотивы нами управляют. Почему я сейчас говорю вот так, вот с таким духом, или там с раздражением? Мы не контролируем. Дух зачастую вне нашего контроля. Ну, а следовательно, и слова вне нашего контроля. Почему написано, стараясь придерживать язык за зубами? Да как мы язык можем придержать за зубами, когда нас распирает вот тот внутри нас живущий дух противоборствования, да, дух гордыни? От избытка сердца говорят уста. Здесь Павел как бы говорит, зри в корень. Если мы не контролируем и не понимаем, какого мы духа, если мы не замечаем, что мы раздражены, что мы на кого-то напираем, кому-то вылазим на голову, кого-то начинаем насиловать, на кого-то уже обижены, на кого-то смотрим с недовольством, махаем руками и рукой, вздыхаем, отворачиваемся и типа «я пошел». Если мы этого не понимаем, и мы этим не владеем, да, то я вам должен сказать, да никогда между нами не будет взаимопонимания. Вы вообще видите, да? Мы подходим вообще к решению этой проблемы, а проблема опять упирается. Как стать таким? Истина во Иисусе – это не разговоры о том, что мы должны любить друг друга и должны быть едиными. Это не истина. Это разговор об истине, а истина во Иисусе. Истина – это когда я научился, я умею отложить, как мы только что с вами говорили, да, отложить прежний образ жизни человека, то есть от себя его удалить и подальше, чтобы его не было и духу во мне. Так вот, если мы не владеем своим духом, не можем им управлять, я говорю, своим духом, как мы можем вообще иметь дар различия духов других людей? Мы тоже не понимаем, какого духа другой человек. То есть, обязаны мы научиться быть смиренно мудрыми, это должно быть естественно, да? Кроткими, долготерпеливыми и снисходительными. Далее, обязаны мы научиться владеть своим духом, управлять своим духом. Ну, поначалу, говорю, управлять, а потом, чтобы чувства навыком были приучены к различению добра и зла, и чтобы это происходило естественно, как мы дышим. И смотрите еще, стараясь сохранять не только единство духа, а еще и союз мира. А что такое союз мира? Это не какой-то там мир во всем мире, это не какая-то такая общая фраза. Каждый человек, который принял Христа, который крестился во Христа, да, он обязан из воина, который когда-то со всеми воевал, со всеми враждовал, и у всех воровал, да, превратиться, заметьте, из воина в мирного хлебороба или там землепашца. Христианин с задиристым характером, немирным, подчеркиваю, с задиристым, провокационным, который лезет на рожон, который любит спорить, на своем настаивать, вызывать раздражение и вражду, да, это вообще не христианин. Мы все должны понимать, для того, чтобы мы стали одним телом, чтобы мы нашли общий язык, мы должны быть мирными, блаженными миротворцы. Что такое союз мира? Мы должны заключить друг с другом союз мира. Вражда недопустима. Споры недопустимы. Выяснение отношений, кто больше в Царстве Небесном, недопустимы. Ну, вы поймите, это не то, что вот союз такой вот на бумаге, как это делают политики, взять и заключить такой союз. Нет. Союз – это как бы договор, да? Объединение. Мы для того, чтобы мы нашли всеобщий язык, все должны сохранить союз мира. Это Павел нас говорит, об этом говорит, я умоляю вас, вы должны вот это не забывать. Вы должны все время это помнить. Стараясь сохранить, будем говорить, мирный настрой в отношениях друг к другу. Вот это называется, я другими словами, союз мира. Теперь дальше, смотрите, какие слова. Одно тело и один дух. Так в одном теле есть. Один дух, смотрите. Функции разные, как я приводил пример. Мнения как бы разные, да? Но никто не спорит, а дополняет друг друга и находит как бы общий язык. Разные органы тела в теле. Одно тело, вот у нас, да, и у нас один дух. Что все служат, все стараются быть помощью друг для друга, заботиться друг о друге. У всех один дух, не выпендриваться и не заявлять, что я самый главный орган тела, не претендовать на то, что ты не способен выполнять. Заметьте, дух кротости у каждого члена тела. Дух смиренно-мудрия у каждого члена тела. Ну, там долготерпения вообще нет, потому что, как говорится, если есть смиренно-мудрие, есть кротость, то там и нет обиды, и нет раздражения, и не надо иметь терпение и долготерпение. В нашем теле там нет снисхождения, это как бы так, знаете, вложено в нашу природу. Чтобы там не было вражды вот между членами тела, да, а там каждый выполняет свою функцию во благо всего тела. Так вот, в одном теле один дух. И если мы, вот мы сказали, единство духа, если мы, муж, жена, родители, дети, верующие в церкви, да, там, два человека на работе, допустим, да, если мы стремимся иметь один дух, и вы уже поняли, ничего не говорить и не делать, и не руководствоваться вот этим дурным настроением, что-то свое доказывать и на чем-то своем стоять, то мы можем объединиться в одно тело, и у нас будет один дух. Вы поняли, какой один дух? Не обязательно одинаково думать, но обязательно не враждовать. Теперь вопрос, а как же не враждовать? Если я вижу, что, извините, он такой-сякой, у него не хватает, а у меня хватает. Я вам говорил, от этого избавляться не сложно. Вникай в себя и учение, и занимайся с ним постоянно. Зачем вникать? В учение и в себя. Вот мы думаем о себе более нежели должно думать, как мы читали в прошлый раз с вами, да? А ты вот понаблюдай, вот послушай, что ты сказал. Ты сказал, что я разбираюсь. А теперь понаблюдай, у тебя получилось? Нет. Ты построил, фундамент треснул. Так разбирайся? Нет. Будь самокритичным, признай, что ты не разбираешься. Если я раз признал, что не получилось, и оказывается, что я ошибался в мнении о самом себе, в два, три, через время я просто разочарован в своей гордыне. Я уже понимаю, что я тот раз выступал, доказывал, потом опростоволосился и залетел, как говорится, лицом в грязь. Второй, третий, теперь я понимаю, что мною движет и чего я спорил. Потому что я гордый, потому что я думал, что я умный, а ума нет, жизнь показала. Так вот, когда мы вот будем этим заниматься, мы поймем, не такие мы умные, как нам казалось. Если мы это поймем, у нас не будет желания, у нас не будет духа спорить, доказывать, припираться, обижаться, замыкаться в отместку. У нас будет создана атмосфера, чтобы мы двое стали одна плоть или одним телом. А так и трое, и пятеро, и десять. Одно тело и один дух. Как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Что это одна надежда вашего звания? Вот мы читали, поступать достойно звания, в которое вы призваны. А я говорю, а в какое звание мы призваны? Какое звание у нас? Как нас зовут? Христиане. У всех у нас одна надежда, Христос. Не в смысле, что Он нас спасет во грехах, а в смысле, что мы верим, мы надеемся, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, пока что недосягаемом, то есть стать похожим на Христа. У нас у всех одна цель, а Христос, как вы знаете, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Если мы в Христа уверовали и говорим, что ко Христу идем, или еще говорим, что мы во Христе, но у нас нет кротости и нет смирения, то я вам скажу, ничего общего между нами и Христом не было, нет. И если мы не покаемся, и не будет. Естественно, с таким характером не ждите, что мы найдем с кем-то общий язык. Вы помните, да, ученики пока спорили, кто больший, Они не могли быть той церковью, они не могли стать теми апостолами, они не могли получить силу Святого Духа для проповеди Евангелия. Разберитесь сначала сами с собой. Что вы несете миру? Гордыню? Там ее и так полно. Раздражение, обиды, недовольство, разделение? Там этого всего полным-полно. Далее. Смотрите, какое сравнение. Одно тело, в одном теле всегда один дух. Теперь смотрите, от тела человеческого Господь как бы подводит нас к телу Христовому. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог. Вы видите, да? Я сейчас не буду говорить там троица, двоица, да? Но я и Отец одно. Между нами нету разнобоя. Видевший меня, видел и Отца. Я кроток и смирен сердцем, Христос говорит, значит, и Отец такой. То есть, смотрите, что обозначают слова «один Господь», «одна вера», «одно крещение», «один Бог». Это тот Дух, вот этот один Дух, да, одно тело и один Дух. Это один Дух, один настрой, одна цель, одно устремление во всех должно быть тех, кто пришел к Богу, кто принял Христа как своего искупителя. Действительно, один Господь. Что Отец говорит, что Сын, разницы нет. Поэтому у нас нет причины думать иначе, да? Там кто в двоицу, кто в единственник, то Бог единых, кто-то говорит, их двое, но единых, кто-то говорит, трое их, но они едины, да? Это уже так, знаете, любители, люди любят поспорить. Но речь идет о чем? На небе все едино. Поэтому у меня нету другой цели, у меня нету другого Господа или Бога, да, который бы говорил, что да, можно гордиться. Нет. И Отец, и Сын призывают нас к чему? К смирению и кротости. Так вот, один Господь у нас, следовательно, один настрой, один образец, одна цель. А как я вам сказал, а этот один Господь, я кроток и смирен. Вот и равнение. Если мы остаемся с гордостью, я говорю, ни один Господь у нас, и ничего общего с ним нет. Далее, одна вера. Какая вера? Речь не идет православная, католическая, баптистская, адвентистская, пятидесятническая. Вера – это не конфессиональная. Вера во Христа, тем более в единого для всех нас. Я верю во Христа. Я верю, что можно тебе подражать. Я верю, что можно быть похожим на тебя. Я верю, что можно достичь этой святости, которая есть у тебя. Вера же есть, смотрите, осуществление ожидаемого. А ожидаемое – это схожесть со Христом. Осуществление, одна вера. Все должны, заметьте, вера без дел мертва. Христос – предмет, ну, если так можно сказать, веры, или образец веры. А вера – это осуществление, а не разговоры. У всех должна быть вера. Какая? Все должны осуществлять вот эту поставленную Христом перед нами задачу. Далее. Одно крещение. Тоже одно у всех. Какое? Все мы крестились не просто в Иисуса Христа. Мы вот часто говорим, что Христос, я принял Христа как своего искупителя, адвоката. Я говорю, подождите, так он же еще и учитель. Да, Он искупляет, да, Он прощает, да, Он берет грех наш на Себя, а потом говорит, иди не греши, я тебе буду учить. Принимаем ли мы Его как учителя? Вот тут тоже вопрос, над которым надо задуматься. Далее, смотрите, одно крещение. Крещение, как вы помните, есть обещание Богу служить доброй совестью. То есть мы все должны иметь крещение. Одно какое? У нас, смотрите, то во имя Отца и Сына и Святого Духа, потом вдруг оказывается, что это не то крещение. И все считают, что это именно оно, одно крещение. Во имя Иисуса надо перекреститься. Кто-то говорит там с полным погружением. Кто-то говорит, что можно и веничком кропить. Кто-то говорит, что надо обязательно на лоне природы, в речке, в озере, в море. А кто-то говорит, и в ванной можно. А кто-то говорит, и около ванны. Вот я говорю, вы обратите внимание, о чем идет спор. И кто, что, кому доказывает. Одно крещение. Все мы обещали в момент крещения с этого момента жить доброй совестью. А чтобы совесть была добрая и меня не осуждала, я должен не грешить. У всех одно крещение. Все крестились в смерть для гордыни и для греха. Не, я крестился не для смерти греха вашего, а своего. Вы видите? У всех одна цель – Христос, уподобление Ему. У всех одно крещение. Все должны крестить, умерщвлять, топить греховную натуру. И у всех один Бог и Отец всех, который над всеми и над Господом Иисусом, и над каждым из нас верующим, и даже не над верующим, ведь кто-то есть и в церковь не ходит, как бы вроде по, говоря по церковному, что неверующий, но он может быть верующим, не ходя в церковь. Так вот, смотрите, один Бог и Отец всех, смотрите, почему сказано, Отец всех, у нас такое, что мы Богу принадлежим. Он у нас только в церкви, у вас его нету. Вы смотрите, это тоже не от большой кротости, не от большого смирения. Такие разговоры в церкви проводятся. Да? Вот наша церковь самая умная. Я говорю, возьми пирожок на полке в награду себе. Ты должен учить, что мы не должны гордиться. И тут же сам объявляю, что вот, слава Богу, что я не таков, как прочие баптисты. Или православные. Один Бог и Отец, слушайте, всех абсолютно, даже неверующих, и даже мусульман. Тут я сейчас не говорю, кто насколько слушает или нет, но тем не менее, Он один для всех. И вот это слово «один Господь, одна вера, одно крещение», один Бог говорит, разнобоя не должно было бы быть, если бы было одинаково понятие о Боге. И дальше написано, и Отец всех, слушайте, который над всеми, а не только надо мною, и который через всех, а не только через меня, и который во всех нас, а не только во мне. Почему Павел так пишет? У каждого из нас есть, пусть не в одинаковой степени, но тем не менее есть нечто доброе и нечто божественное. Пусть не во всем я разбираюсь, но в чем-то я и разбираюсь. Пусть нет у меня всех способностей и всех талантов, но какие-то есть, и я могу этим, даже будем небольшим, говорить, талантом, послужить всем. Плохо, когда у меня есть один небольшой талант, которым я мог бы послужить людям и получить благодарность от них. Плохо, когда я, имея один талант, претендую, что я могу еще и то делать, когда я там вообще не понимаю ничего. Вот за это меня любить как бы не будут. Но в принципе в каждом человеке есть нечто доброе. И это доброе надо суметь нам друг в друге пробудить. Ставку надо делать на то доброе, а не на то, что мы обращаем в человеке, есть плохое. Мы вот на этом плохом делаем ставку, и вот ты весь плохой, и мы его начинаем укорять. Бог видит в каждом из нас что-то хорошее. При всем том, что может кто-то сказать, а я всю жизнь в тюрьме просидел. И тем не менее, там что-то хорошее было, и вот Бог за это хорошее взял и начал его стимулировать, чтобы оно развивалось, а то остальное, чтобы умирало. Так почему написано, что Бог Отец над всеми, через всех и во всех нас? Почему? Каждому из нас имеется в виду. Кто пришел к Богу, кто когда-то покрестился и стал христианином, да, дана благодать по мере дара Христова. То есть, заметьте, у каждого из нас есть какая-то благодать. Ну, я так грубо, примитивно скажу. У кого-то способность такая мыслительная, хорошая, да, и ему открывается Писание. О, кто-то по складу ума аналитик такой, что может докопаться до глубин каких-то, да. У кого-то этого нет, но у него есть какая-то такая покладистость, и он может быть проявить дружелюбие к кому-то. А кто-то может такой, знаете, посидеть у больного в больнице и не брезгует там, что может быть тот больной, от него уже запах нехороший, и он его может, извините, и подмыть, и помочь, и... Знаете, как говорят, как мать Тереза, да? Но этот человек не обладает какими-то такими навыками управления в церкви, не обладает мудростью в понимании Писаний. Ну вот может вот такое делать, и может делать это от души, и может за это получить от Бога награду и благодарность от людей. У каждого из нас есть, вот как Павел пишет, благодать по мере дара Христова. Теперь я хочу сказать, что такое благодать. Что каждый из нас получил благо. Благо дал ему Христос. Почему сказано по мере? Вот у нас, знаете, вот как мы касаемся меры. Ну, тот тоже умный, но не такой, как я. То есть я умнее. Ну, в жизни бывает действительно, что мудрый мудрому рознь. В какой-то среде этот человек мудрый, а на фоне кого-то уже более мудрого и не такой мудрый. Вопрос, почему Бог всем мерою дал дар? Кому больше, кому меньше? От кого это зависит? Это зависит от каждого из нас, от наших способностей, склада ума, воспитания, образа жизни, допустим, да? И когда мы приходим к Богу, еще зависит от меры искренности, насколько искренно, насколько целеустремленно мы ухватились за руку Христа, да? Насколько мы прилежны в этом вопросе. Так вот, я что хочу сказать. Да, от нас зависит мера дара Христова. Он может не мерою дать, но мы мерою получаем. А мера это определяется чем? Чем больше времени, чем больше старания, чем больше усидчивости, чем больше размышления, анализа, да, тем больше мы получим. Это, заметьте, это не от Бога, зависит от нас. От Бога зависит что? Он должен предложить. Так вот, он все предложил. Я весь перед вами. Берите, как говорится, и пользуйтесь. А вот почему мы всего его не можем приобрести? Потому что вот тут вот есть наши, как говорится, причины. Это от нас уже зависит. Почему благодать у нас скудная? У кого-то больше, у кого-то меньше. Потому что это от нашего прилежания, от нашего ученичества зависит. Но, смотрите, Бог все-таки даже очень талантливых и не очень талантливых привлек к себе, да? Мы покрестились, и Бог дал нам мерою благо какое-то, да? Вопрос, как Он нас к себе привлек? Что нас, смотрите, грешных, потянуло к Святому Христу, что нас сблизило и помогло находить общий язык. 8 стих читаем. Посему и сказано, то есть поэтому, вот, что каждому из нас дал Бог благодать, Христос дал меру благодати, да, то есть чем-то нас наделил, чем-то нас благословил, да, и мы пошли, мы приблизились. Так почему мы пришли? Почему мы получили? Что поспособствовало сближению нашему со Христом? Смотрите. Что Христос сделал, чтобы нас приблизить, чтобы нас влюбить в себя, и чтобы нас не просто влюбить и оставить такими, какие мы есть, но чтобы еще и благословить. Что он сделал для этого? Поэтому и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Вот благо дал, это вот дары дал, да? А как, кому дал? Смотрите, он взошел на высоту. Вот смотрите, мы прочитали в первом стихе. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Когда мы это проявляем, когда мы не укоряем человека, не раздражаемся, не обижаемся на него, да, то смотрите, этот человек к нам располагается. Он видит, что этот человек исполнен любви. Он чувствует, что мы ему сочувствуем и желаем помочь. Смотрите, в его глазах, если мы вот эти качества проявляем, мы становимся великими, уважаемыми, почтенными людьми. Мы в глазах этого человека становимся великими, то есть восходим на высоту. В наших глазах этот человек высок, добр, уважаем, почитаем. Когда мы укоряем, раздражаемся, иронизируем, подтруниваем, презираем, не хотим разговаривать. Я не говорю, когда мы говорим, пошел ты знаешь куда. Это уже совсем, как говорится, потолок нашей веры. В кавычках, конечно, да. Когда мы укоряем, унижаем, мы падаем в глазах этого человека, который упал в грех, но он нуждается в сочувствии и сострадании, а мы его и добиваем. Так вот, таким образом мы падаем в глазах этих людей. Становимся неуважаемыми мы в их глазах, да? И между нами возникает еще большая пропасть, и шанс найти общий язык еще более становится призрачным, невозможным. Чтобы каждого из нас привлечь к себе, влюбить в себя, и Христос смог с нами найти общий язык, Он проявлял смиренномудрие и проявляет и кротость, и долготерпение, и снисхождение. И чем больше Он этого проявляет, тем больше Он в глазах этого человека, пусть даже падшего, как когда-то блудница, помните, была, да, приведена фарисеями ко Христу. Так вот, Он, проявляя это, вошел на высоту, стал уважаемым человеком. Дальше, пленил плен. Ну, это такое выражение, пленить, да. Кто-то говорит, я пленен твоим там артистизмом, я пленен твоей любовью, я пленен там и твоим талантом, да, я влюблен как бы в тебя. Так вот, пленил плен. Плен – это сердце, которое пленяется. Это привязанность наших чувств, да? Так вот, пленил плен, это пленил наше сердце, влюбил в себя. А чем влюбил? Проявляя смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисхождение, любовь, заботу, протягивает руку, не укоряет, не унижает. Вот это, смотрите, пленяет плен таким образом. Далее, когда Он пленил нас, мы влюбились в Него, тогда мы прилепляемся, а теперь Ему нет проблемы давать дары человекам, то есть чему-то учить, как-то нас возвышать, как-то нас подымать, да? Вы видите, мы не можем человека научить, пока он в нас не влюбится. Он в нас не влюбится, пока мы в его глазах не станем великим человеком. И мы не станем великим человеком в глазах этого человека, если будем его укорять и унижать. То есть, если нами будет двигать наша гордыня. Вы видите, какие звенья составляют какую цепь. Мы вот кому-то хотим что-то объяснить, а человек чувствует от нас раздражение. Чувствует напористость, чувствует давление, властолюбие, корыстолюбие. Все. Ничему мы не научим, ничем мы не одарим, никак мы не приблизим и не найдем мы общий язык. Вы видите, мы много говорим, каждый стих, каждое слово что-то обозначает. Главное, что вы должны запомнить. Понаблюдать и убедиться в жизни. Наш порок, любой порок, в основе которого лежит гордыня, не приблизит к нам ни одного человека, ни на небе, ни на земле. Это мы должны запомнить как золотое правило, как закон всемирного тяготения. Кто к кому тяготит? К доброму тянет. И собака, и ребенок идет к доброму человеку. И человек точно по такому же закону или принципу тянется тоже к доброму и мудрому. Дальше читаем. А вошел, ну как бы, на высоту в глазах человека. Что это обозначает? Как не то, что для того, это я сейчас тут же на ходу перефразирую, как не то, что для того, чтобы стать великим, он прежде не сходил в преисподние места земли. Преисподние места земли — это не там, где некоторые говорят, что там вот когда человек умирает, человек попадает в преисподние места земли, душа бессмертна, и он там проповедует. Нет. Преисподняя – это место обитания покойников. Да? Буквально преисподняя – это могила, куда закапывают покойника в землю. Это преисподняя. А что обозначает это? Что люди, которые живут во грехах, они мертвецы. Они как бы погребены. Преисподние места земли, это, знаете, вот говорят, был на дне общества. Что такое дно общества? Там проститутки, картежники, воры, там, ну, всякие бомжи, да, это вот дно. Так вот это преисподнее место земли. Вот каждый из нас, ну не обязательно надо было быть бомжом там, или проституткой, да, или блудником каким-то, да. Но имеется в виду, обидчивость, раздражительность, вот нелюбящий брата пребывает в смерти, пребывает в преисподней. Так вот Христос, смотрите, те люди, которые были преисподним местом земли, люди, которые не умели с людьми находить общий язык, которых все швыряли, обижали, которые на всех озлобились, да? Вот эти люди, когда почувствовали, что он не сходит, знаете, чтобы взойти на высоту, то надо сначала надо снизойти, не зайти на уровень этого человека. Это то, что мы говорили с иудеем, как иудей, с чуждым законом, как чужд закона, да? С баптистом, как баптист, с адвентистом, как адвентист, с православным, как православный. Снизойди. Пойми, войди в положение этого человека, постарайся его понять, посочувствуй ему, всели в него надежду, чтобы в нем появилось желание подняться. Другого метода не существует, поэтому я еще раз повторяю, если одно тело, то один дух. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог. Другого Бога, Христа, Святого Духа нет. Правило золотое, и оно одно. Дальше читаем. Нисшедший, я буду дополнять сразу, на уровень самых падших людей, нисшедший, опустившийся, не в смысле начал с ними пить и гулять, чтобы на их уровень опуститься, а именно не осудить, не превознестись, не укорить и не обижаться на них и не брезговать ими. Нисшедший, он же есть и восшедший превыше небес, дабы наполнить все. Я хочу вам сказать, что этот стих обозначает, что он был нисшедшим по отношению к любому человеку, который к нему приблизился. И он же снисходит ко всем остальным, но просто люди не знают или не понимают, или не реагируют. Но он весь мир искупил и умер не только за верующих, но даже за неверующих, и буддистов, индуистов, и мусульман, и так далее, и тому подобное. И потому что он способен на такое нисхождение, да, поэтому он, причем по отношению абсолютно ко всем, да, поэтому он и восшедший превыше небес. Вот мы иногда говорим, вот Бог его сделал, знаете, главою как бы всех, царь вселенной, теперь Христос после своей смерти, да, на кресте. Вот он его поставил, поймите, это не то, что вот взял его и назначил на должность указом президента. Это его как бы никто не назначал, его все таким признали, потому что кто способен на такую жертву? Кто способен на такое нисхождение ко всем абсолютно людям, да? Вот он пришел, это и доказал. Поэтому он, заметьте, как бы низшедший приниже всех. Поэтому он вошедший превыше всех небес. Превыше всех самых святых существ на небе. Он их всех превзошел. Благодаря своему смиренно-мудрию, кротости, снисхождению, да, которое было превыше всех, поэтому превыше всех поднялся. А теперь слушайте, дабы наполнить все. Что такое наполнить все? Дабы влюбить в себя всех. Это я так перефразирую. В оригинале так не прочитаете. Это мысль, дух этих слов. Дабы наполнить все. Я вам пример приведу. Вот где Христос, проявляя вот этот характер, он его всегда проявлял, где он не шел, он собою наполнял все. Того взял, исцелил слепорожденного. Там прокаженных исцелил. Тех хлебом рыбой накормил, там 3000, 5000. Не прошел того Закхея, который на дерево вылез, да? Не осудил блудницу. Принял и понял мытарей, грешников, прокаженных, блудниц, да? Блудников. И смотрите, проявляя снисхождение, он собою наполнял других. Как наполнял? Не думайте, тут нет никакой мистики, то есть влюблял. А когда человек влюблен в тебя, там нет проблемы что-то говорить, он уже доверяет, он не боится, он уже чувствует расположение, у него нет протеста. Заметьте, когда кто-то влюблен в кого-то, уже нет проблемы вот тому, кого любят, да, вкладывать что-то в того, кто его любит. Наполнил всех. И смотрите, чем наполнил. Вот проявлением вот этого характера любви, характера кротости, смирения, долготерпения, снисхождения. И наполнил все. Ну, все, не только небо, приземляемся мы, как говорится, опускаемся на землю, наполнил все. Вот это каждый из нас имеет благодать по мере дара Христова. Вот он тоже наполняет через нашу любовь. К нему он нас наполняет и дает благодать по мере, ну, уже нашей. И теперь из тех, кого он наполнил, из тех, у кого больше этого дара Христова, то есть из тех, кто больше стал похожим на Христе в плане смиренно-мудрия, кротости, долготерпения, да, он из этих самых одаренных, он поставил одних апостолами. Я почему так подробно вот говорю, чтобы вы поняли, что апостолам просто так, знаете, не ставят. А вот он мне понравился, высокий, красивый или там еще какой-то умный. Это не просто так вот Бог взял и поставил. Вы видите, да? Кто в большей степени получил дар благодати Христовой, кто больше стал похожим на Него, кто большего достиг в этом плане, кто стал более кроток и смиренный, обратите внимание, он же автоматически по второму стиху и стал самым мудрым, и самым любящим, и самым снисходительным. А следовательно, он прошел этот процесс и знает, как это делать. Поэтому кого поставить во главе церкви? Вот именно из этих людей. Одних он поставил апостолами, потому что они имеют определенные уже способности управлять церковью. Других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями, учителями. Я сейчас не буду это все, кто пророк, кто там это тема не это, да? Вот из этих он поставил руководить церковью. Над теми, у кого дар благодати меньше, чтобы им помогать, им их поднимать на большую высоту. Теперь смотрите, кого он поставил апостолами, пророками и так далее. Кто больше способен смириться, у кого больше смиренномудрия и кротости, и долготерпения, то это, только эти люди могут, проявляя вот эти качества характера, опускаться на уровень людей менее совершенных. Только эти люди могут таким образом больше и сильнее влюблять этих людей в себя и через себя во Христа, который дал этот дар этому человеку, да? И поднимать этих людей на более высокую ступень духовности. Так заметьте, он поставил одних апостолами, других пророками, 12 стих, что говорит, к совершению святых. Кто-то скажет, ну так свято же невозможно. Я говорю, апостолы достигли, а теперь других должны к этому подводить. Кто епископство желает, тот доброго желает. Но епископ должен быть непорочен, то есть, другими словами, сначала должен быть свят, чтобы потом к этой святости можно было подвести народ Божий. Вы видите, да, какая взаимосвязь? Так вот, он поставил Христос апостолами, пророками, смотрите, к совершению святых, чтобы святых совершать, чтобы их воспитывать, чтобы они стали святыми. Дальше. Смотрите тоже, какие мысли интересные. На дело служения. Мы вообще, как говорится, состоим на деле начальствования. Нам свойственна гордость, и служить мы не хотим. Мы хотим командовать, хотим управлять. Мы претендуем на какие-то великие должности. И тем самым, наоборот, отвращаем людей от себя. И тем, поэтому мы не найдем никогда общий язык с людьми, с таким характером. А вот здесь Павел пишет, что апостолы, пророки, учителя, да, должны заниматься совершением, совершенствованием, созданием вот этих святых людей, да, трудиться над этим должны. Далее, на дело служения. Святость и гордыня ничего общего не имеют. Дело служения, чтобы иметь дух Христа, дух служителя. Да, я Господь, но я вам послужил. А вы требуете, чтобы каждый служил вам. Чтобы мы все научились быть слугами. Вот смотрите, каждый член нашего тела служит всему телу, а не командует. Если нет дела духа служения, если есть дух начальствования, то церковь никогда не будет единой, не будет одним телом. Будет организация, созданная людьми, но гармонии, взаимопонимания не будет. Общего языка не будет. Поставленные Богом должны быть способны быть похожими на Христа. Кроткими, смиренными, при этом мудрыми и рассудительными, и умеющими не просто кроткими, но безумными, а кроткими, и мудрыми, и умными, зная когда и с кем и как. Потому что вы сами понимаете, люди разные. Далее они должны быть святыми, чтобы Господь их поставил апостолами, пророками и так далее. Сегодня вообще, как говорится, надо окончить семинарию или академию, и ты уже будешь и апостолами, и евангелистом, и пастырем, и учителем. Про святость вообще не идет речь. Поэтому не надо ожидать, что эта церковь, когда-то на нее зальется Святой Дух, и она станет едина, всех будет одно сердце, одна душа, и там все будут продавать имение и складывать у ног апостолов. Не будет никто складывать. В этой церкви апостол не сложит, и церковь тоже не сложит. Имущество у ног. Теперь слушайте. На созидание тела Христова. Если мы не будем стремиться к святости, не будем избавляться от греха, не научимся приобрести дух служителя, то тело Христово не будет созидаться. Созидание тела Христова, сращивание всех нас в одно неделимое целое тело, да, происходит через совершение святых, то есть через освящение, через борьбу с грехом и освобождение от них, и чтобы у нас был дух служения, не начальство и не гордыни, а дух кротости и смирения. И только таким путем будет созидаться тело Христово, или, говоря языком нашей темы, только такие люди могут находить общий язык. Как говорят, без воды ни туды, ни сюды, так и без святости. И ни туды, ни сюды. Все мечты, если мы говорим, что грех не победим, все наши мечты, что мы будем одним телом, что мы, у нас будет Святой Дух, что мы будем исцелять людей, что мы народ Божий, что нам открыта истина, что спасение только через нас, все это пустые слова. Медь звенящая, кимвал звучащий. Дальше. 13 стих. «Доколе все придем...» Слушайте, все придем до единого. Мы можем прийти к этому. Ну, все, я имею в виду, кто будет стараться, а не все придем, и тот, кто не будет стараться. «Доколе все придем в единство веры...» Вы слышите? «Не в единство церковных доктрин, а в единство веры во Христа, в уподобление, все будем едины в порыве уподобиться Христу». Вот есть такое среди верующих, бытует правильное как бы мнение, правильное сравнение. Да, вот мы все находимся на одной плоскости, но друг от друга на каком-то расстоянии. Но у нас есть одна цель – Христос. И если протянуть, прочертить линию прямую между нами и Христом, от каждого из нас к одному Христу, то расстояние между нами будет сближаться. И во Христе мы станем, как вы поняли, да, во Христе мы станем едиными. Не став похожими на Христа, мы не найдем оба общий язык. Если кто-то один стал единым со Христом, он будет создавать предпосылки, будет сам приближаться к этому человеку, располагая того человека к тому, чтобы он тоже к нему приближался. Но если тот не будет делать шагов, этот будет приближаться, ну, в какой-то момент это будет, как говорится, остановлен этот процесс. Так вот, доколе все придем в единство веры, в единство стремления уподобиться Христу, который является образцом веры для нас, и познание Сына Божия. Заметьте, познание Сына Божия – это не прочитать и не услышать о том, что Христос – это агнец, закланный от создания мира, что был план когда-то такой, тайна, которая была умолчана от вечных времен, и что, в общем, надо его принять, он создал церковь, туда надо ходить. И надо слушать проповеди, заметьте, познать Сына Божия – это не услышать о Нем, не проповеди слушать и не Библию читать, а познать – это обозначает, если мы стали похожими на Него, мы во Христе и мы новая тварь, если мы узнали, как стать похожим на Него, и у нас это получилось – то только в этот момент мы можем сказать: познал я Сына Божия, как Он познал меня. Познать, кто говорит, что познал истину, но согрешает, тот не видел, не понимает ни Христа, ни истины. Помните, да, первое послание Иоанна? Не видел и не познал его. Кто говорит, что я познал Бога, но согрешает, тот не видел и не познал его. Познать – это убедиться, это прочувствовать и это осуществить в своей жизни. Вы видите, к чему мы приходим? Как найти общий язык? Как все темы переплетены библейские? Какая гармония между всеми стихами Библии? Вы знаете, как говорится, какой дверью ты не вошел, ты выйдешь другую дверью, но ты не вступишь в противоречие со всеми этими дверями, со всеми этими истинными библейскими стихами, ты будешь гармоничен в понимании всех истин. Истина, она гармонична. Это как единый организм, единое тело, где все органы разные, но все гармонично объединены одним духом любви и служения. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, обратите внимание, не в юношу, недоросля, а в мужа совершенного мы можем этого достичь, в меру полного возраста Христова. Смотрите, тоже выражение в одной и той же главе. Что такое мера полного возраста Христова? Это уровень, мера, уровень, да? Возраста Христова. Это бездна богатства, премудрости и ведения, да? И мы тут же читали, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Вот мера возраста Христа – это огромная мера, бездна, да? А каждый из нас получил по мере дара Христова. Он мог бы дать всего себя каждому из нас, да, чтобы мы были похожи в полноте на него. Но, будем говорить, из-за нашего, как говорится, характера, не все мы понимаем, не всем, может быть, соглашаемся, то мы получаем какую-то только часть. Дальше. Что дает нам вот это, если мы придем в единство веры и в единство познания Сына Божия? 14 стих что говорит? «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». Вы понимаете, почему люди бегают по церквам? То двоицу ищут, то троицу, то там ноги не моют, и я ищу, где ноги моют. То вечеря не так совершается, там батон где-то едят и соком с пакета виноградного сока запивают. Кто-то за субботой бегает, кто-то за воскресенье бегает, кто-то за языками иными, кто-то за длинными языками бегает. Вот в той церкви так, вот так правильно понимают бессмертие души, а в этой неправильно. Я говорю, подождите, вы еще живые, да? Чего вы про бессмертие души? Вот чего вам вот так припекло бегать? Теперь слушайте. Чем определяется полный возраст Христова? Если мы похожи на Христа? Если мы смиренно мудры, кротки, долготерпеливы и снисходительны? Если мы простительны? Если мы не гребем под себя, если мы пришли в единение, нашли общий язык, и между нами нету споров и разногласий, и если мы пришли к этому через процесс освящения победы над грехом, если мы приобрели дух служителя, дух служения в нас, да, то, заметьте, мы имеем полный возраст Христов. Если мы бегаем за двоицами, троицами, субботами, юлианскими, григорианскими календарями, если, вы понимаете, обряд, щепетильность в обряде, то мы младенцы. Тут даже не во Христе, даже не около Христа, просто дети, младенцы, у которых нет ума. Нет способности двигаться, искать, что-то, чего-то достигать. Это младенцы, которым надо просто что-то в рот вложить. Смотрите, почему мы колеблемся и бегаем по церквам? Почему мы никак не уймемся? Мы ведь главного-то не поняли. Что истина во Иисусе – это отложить прежний образ жизни ветхого человека. Чтобы стать мужем совершенным, надо идти путем освящения. Борьба с грехом, процесс освящения, тема номер один во всем Писании. Это пропуск, не говорю номер один, потому что он всего один, на небо. Это причина номер один для нахождения общего языка. Далее, это номер один для того, чтобы иметь мир, радость и никогда не быть огорченным, смущенным. Если мы не идем путем освящения, если мы не поняли, что это тема из тем, что это фундамент из фундаментов, если наша вера строится не на том, как освятиться, а на том, в какую церковь ходить, какое крещение принять, полное с погружением, или венечком, или двоица, или троица, или календарь, или лунный календарь, или солнечный календарь, да? Я вам должен сказать, мы всю жизнь будем бегать. То есть мы вообще сели не на тот поезд, дорогие мои. Вообще едем не в том направлении. И нам вот эти проводники с разных, как говорится, поездов и вагонов подкидывают очередные новости. И у нас реформации происходят. Мы теперь за единого Бога. Мы теперь против Троицы, а мы против Двоицы, а мы за одного Бога. Бог один, а Христос не один. И вот это вечные, бесконечные споры. Помните, я говорил такую тему, почему я на Титаниках не плаваю? Вот сейчас я опять говорю, почему я не плаваю и не присоединяюсь? И когда кто-то говорит там, знаете, бывает, Сашу не перепрешь. Я говорю, а что меня перепирать? Вы мне объясните, что есть нечто более важное, нежели это. Пожалуйста, возьмите Библию и докажите. Возьмите любую область жизни и покажите, что святость тут ни при чем. Главное там что-то другое. Попробуйте доказать. Переть на меня не надо, и меня действительно не перепрешь. Когда кто-то упирается, я тоже упираюсь. Или просто ухожу от разговора. Как бы говорю, остаюсь при своем мнении. Мне надо разумные, спокойные доводы. Возьмите Писание, покажите по жизни, что то, что вы предлагаете помимо святости, что оно важнее и нужнее, чем вот то, о чем пишет Библия, о чем я делаю ударение, о чем я говорю. Пока мы не пойдем путем освящения, пока мы не поймем, что это главное, пока мы не придем в единство веры и познания Сына Божия, пока мы его не познаем на опыте, как стать похожим на Него, мы будем младенцами, постоянно колеблющимися, постоянно сомневающимся, постоянно увлекающимся всяким ветром. Это называется «унесенное ветром», знаете, такое есть, как говорится, произведение. Вот это мы и есть, унесенные всяким ветром. Слушайте, учение какого? Которое никаким образом не связано с святостью. Теперь дальше. А что это за учение? А кто его создал? По лукавству человека. Это люди, которые не захотели идти путем освящения, которые начали ковырять в истине. Потому что освящение... Не хочется. Хочется на что-то претендовать, называться народом Божьим, но не хочется бороться с любимыми пороками. Хочется и здесь пожить в пороках, и на небе венец победителя на голову получить. Хотя голова пустая будет. Нам много чего хочется, причем того, что несовместимо между собой. Вот они начали лукавить. Вот я не хочу бороться с грехом, вот начинаю лукавить перед Богом. Вот начинаю исследовать Писание, и заметьте, тоже исследуйте Писание, я и исследую. И нашел приятные стихи. Бедный я человек, 7 глава Римлянам, кто может меня избавить? А никто. Хотя в 8 написано, там написано, что можно избавить. И есть кто избавит, и написано, как избавить. Ну зачем 8, когда есть 7, ближе к телу, к делу. Есть еще «нет праведного ни одного», тоже интересно. Делами мы не спасаемся, ну там делами закона, ну зачем такие подробности, делами никто не спасается, а дела ни при чем. Вера, а вера что такое? Это не действующая любовью, это и освящающая душу, это не осуществление ожидаемого, тут уже, как говорится, делать надо что-то. Вера – это вот во что я верю. Вот я себе там взял, я верю. В Аллу Пугачеву, в Путина, в Порошенко верю, в Обаму верю, в Меркель верю. Ну, что они есть. Не всегда они умные, но есть, я верю. Так вот, кто создает ветры учений? кто создает вот эти реформации ложные с крещениями, двоицами, троицами, обрядами, там, доктринами, кто это создает? Слушайте, лукавые человеки, которые сами не захотели идти путем освящения, но понимая, что многие люди тоже не хотят этим путем идти, тоже хотят, извините, на дурняк спастись по благодати, по дешевой. И на них рассчитано вот это учение ихнее. Лукавые люди, лукавое хитромудрое учение, лукавые хитромудрые переборки в Библии, чтобы обхитрить, чтобы обмануть, да, человеков. Каких? Которые младенцы. Смотрите, полный возраст, муж совершенный, полный возраст Христов, как бы взрослость, да, Христа. Это если мы победили грех, если мы познали, уподобились Христу. Это взрослые люди. Это ветрами их не носят, это тяжеловесы. Они не бегают, они четко, как крейсер, идут на результат. Их не поколеблешь, их не увлечешь, их не собьешь. Они, как некоторые говорят, упрямые, гордые, заносчивые, они никого не служат, ничего мнения не принимают. А я говорю, и правильно делают. Они не от гордости это делают, а от знания, от понимания. Их не перепрешь, и не перепрешь. И меня, я говорю, в этом вопросе, я вам прямо говорю, нравится, не нравится, меня в этом вопросе никто не перепрет. Я много объясняю, много читаю. Кто внимательно слушает, он поймет. Я говорю то, что говорит Библия. Я говорю о том, что является проблемой для всего человечества и для решения всех проблем человеческих. Грех – это одни проблемы. Неважно, где церковь, нация, государство, межгосударствами. Святость – это мир, радость, неважно где. В одном человеке, между двумя людьми, в семье, в церкви, на предприятии, по соседству, в нации, в стране и так далее, во всем мире. Вы поняли, кто бегает за всякими учениями? Кого ветром носит? Кто легок на весах? Пустышка. Хожу, верю, благодарю, что я не таков, грех непобедим, это, говорю, пустышка. Тополиный пух, ветер поднялся и понес. И мы еще там где-то тоже размножаемся, сеемся и тоже подобных себе выращиваем. Так вот смотрите, все те, кто уклоняются от этого главного направления библейского, направления святости, это лукавые люди, создающие ветер учений, которые проповедуют и увлекают тех, кто не утверждены в истине. А истина, как я сказал, во Христе Иисусе, и это отложить, это раздеться, совлечься, избавиться от этой греховной плоти. И дальше написано. По лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Слово обольщение обозначает обман. Хитрое искусство, это я буду говорить, что человек тоже изощряется как бы надурить. Конечно, он сам когда-то хитрил, дурил сам себя, надурил. Сейчас он уже искренне с верой говорит, что это истина, что ее надо принять, он ее проповедует, да. Но заметьте, он уже сидит, уже коль сделал, как говорится, поворот налево или направо с пути истины. Дальше он сидит, это, будем говорить, как искусство. Он развивает свой талант, как где еще найти какой стих, как где еще что-то объяснить, чтобы люди поняли и согласились, что не надо ничего делать. Я оправдал свой грех, я буду оправдывать и ваш грех. Я буду говорить, не смотрите на мои грехи, я не буду смотреть на ваши, давайте жить в любви. Я говорю, извините, зачем мне такая ваша любовь сдалась? Библия говорит, нечистый туда никто не попадет. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, все. Вот это Христовы, вот это познали Сына Божия, вот это мужики, извините, в хорошем смысле слова, мужи совершенные. Эти не будут размениваться двоицами, троицами. Я не говорю, что там, да, доктрина какая-то правильная, какая-то нет. Эти люди это будут принимать, они будут соглашаться с тем, но они не будут с этим бегать, вы понимаете, да? Это все равно, что когда лежат люди в онкологическом отделении, где-то в больнице, можно сказать, приговоренные к смерти, да? Главное для них избавление от онкологии. А ходит врач и говорит, вы знаете, вот вас бы причесать, вы бы лучше выглядели. А кто-то говорит, вы в гробу, что ли? Ты лечи меня, не причесывай. Хватит мне пудрить мозги. Лечи, пожалуйста, если тебя Бог поставил врачом. Лечи, если тебя поставил Бог пастырем, как ты говоришь апостолам. Лечи меня от греха, я иначе не попаду на небо. Так что вы поняли, кто бегает за книжечками, за разными. Я вчера говорил нечто подобное, да. Вот там книжки, кто-то говорит, ой, как хорошо, и там что-то, чего-то. Я говорю, вы внимательно читайте. Я вчера кое-что сказал, не буду повторять, да. Внимательно читайте. Там есть какая-то конкретика, там есть то, что можно победить грех. Там так написано, там так говорят. Далее, если говорят, они говорят, как это можно достичь. Конкретно это с Библией совпадает. Далее, конкретно они на результат вышли. Если пишут про святость, что мы должны быть, они пишут, как должны быть, или пишут, что надо молиться. Я говорю, надо читать внимательно Библию. Молиться – это чтобы услышать подсказку. А не молиться, чтобы Бог вместо меня делал мою работу. В Библии этого нет. Да, есть ситуации, когда да, мы, это не в наших силах. Там спасти нас от врагов, а мы не в состоянии сами себя спасти или убежать. Да. Вот тут вера, вот тут молитва, доверие Богу, и Бог может совершить чудо или расположит там какого-то человека, кто-то подскажет или спрячет нас, или кому-то Бог закроет глаза, да, и мы выйдем, как говорится, сухими из воды и необожженными из огня. Да, такие ситуации есть. Но в плане изменения характера, в плане борьбы с гордостью, с грехами, Дух Святой научит, наставит, напомнит, а не сделает вместо нас. Я на этом буду заканчивать, да, уже и так мы немало сегодня проговорили, да, мы в следующий раз продолжим эти мысли. Ну, что еще хочу сказать вам, как говорится, напоследок сегодня, думайте, внимательно наблюдайте, анализируйте, переваривайте эту пищу в своем сознании. Вы должны убедиться в этом, что это истинное направление, не то, что я вот говорю, вот я говорю о том, что написано, это не мое, это не я придумал. Я говорю о себе, что я не верующий в эту истину, я убежденный в этой истине. Потому что я эту истину применяю на практике, она мне помогает, она дает результат. Все, что я раньше слышал, это было не больше, чем говорильня. Ничего, ну не помогало, молился, все равно обижался, все равно раздражался, хотел, чтобы меня любили, меня не любили, я не понимал почему, вернее, не понимал, да, но объяснял, что это вот они такие рассеки все. Когда что-то стало получаться у меня, когда я стал что-то понимать и что-то с Божьей помощью менять, вы знаете, то, о чем я мечтал, оно стало получаться. Поэтому я не верующий, следовательно, не колеблющийся. Я убежденный, поэтому и меня не перепрешь. Я хотел, чтобы вы тоже утвердились в этом, чтобы были ж такими упрямыми, в хорошем смысле слова, да, были такими стойкими, и не были тополиным пухом, который летает непонятно где, непонятно почему, куда. Что он ищет? К чему он стремится? Двоица никого не спасет, запомните. Даже если она двоится. Если кто-то говорит, что Бог один, это только Отец, а Христос не Отец, я говорю, это ничуть тебя не спасет и не приблизит ни к ближнему, ни к Богу. Приблизит к ближнему истина, которая приблизит меня к Богу. Если я стану похожим на Него, Он во мне, я в Нем, то это потом Бог меня приблизит к любому человеку, любого человека ко мне. ну, я имею в виду, который тоже к этому стремится, а не то, что вот кто не стремится, он мне приблизит. В крайнем случае, не будет врага у меня, да. Ну, может и не приблизиться, потому что, может, не хочет. Другие ценности у него в жизни. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Стремитесь к святости, без которой никто не увидит Господа. До следующих встреч.